Расшифровка с Марией Бутиной.
Это программа «Расшифровка» с Марией Бутиной. Меня зовут Алексей Тимофеев. Мария, депутат Государственной Думы, с нами на связи. Мария, здрасте.
На связи.
Да, все слышно. Все, да, там какие-то неполадки были, слава богу. Все хорошо. Ну, жалко, ну чего, что не пришли к нам, что называется, ногами. Вы где сейчас?
Я сейчас нахожусь в Нижнем Новгороде. У нас получилось так, что сейчас региональная неделя. Я сегодня выступала на одном очень важном форуме и готовлю один специальный проект, про который рассказывать пока не буду, но он такой наш, очень, очень патриотический и очень полезный, и очень своевременный. Так что вы уж меня один раз простите.
Пожалуйста. Ну, да, слушайте, нет никаких проблем, все понятно, дела, работа, в конце концов, радиоведение не основной вид вашей деятельности, вашей работы. Все здесь понятно. В прошлый раз мы с вами договорились о двух вещах. Во-первых, о теме вот этой получасовки нынешней мы поговорим про глубинное государство, то, каким мы его представляем, и то, каким оно является на самом деле. Про глубинное государство Соединенных Штатов Америки. Вы нам все расскажете. Правильно я понимаю?
Совершенно верно. Я расскажу прежде всего о том, чем первое не является глубинное государство, какие существуют мифы и стереотипы. И еще, Алексей, мне очень бы хотелось повторить наш опыт, я думаю, успешный, который мы применили в прошлый раз во время нашего радиоэфира, это все-таки задать вопрос нашим радиослушателям. И такое право я предоставлю вам. У вас прекрасно получилось.
Ой, спасибо большое. Да, вопрос мы сформулировали вместе, и он действительно, как мне представляется, нетривиальный. Он нетривиальный. В общем, давайте по порядку организационные моменты всякого рода. Да, ну, Рутюб, соцсеть. Заходите, подписывайтесь, смотрите прямую трансляцию. Там есть возможность задавать вопросы, писать комментарии. Итак, Радио Спутник, канал на Рутюбе. Мы там ждем вас. Обязательно подпишитесь, не забывайте. Много смотрят те и не подписываются люди. Вот давайте, так сказать, эту ошибку не допускать. Это раз. Рутюб-канал. Потом WhatsApp 968-766-3311. Телеграм-канал Радио Спутник. Туда вы можете присылать свои комментарии, задавать вопросы Марии Бутиной. Ну и самое главное, телефон прямого эфира 951-0566. 951-0566. Сегодня мы хотели у вас спросить вот что. Почему или за что, на ваш взгляд, нас не любят Соединенные Штаты Америки? Вот как вы полагаете, почему нас там не любят? Может быть, кто-то скажет, да нет, нас любят, и так далее. Тоже звоните, так сказать, ответьте, опровергните этот тезис. В общем, вопрос звучит следующим образом. Почему нас не любят Соединенные Штаты Америки? 951-0566. Мы с этого тогда начнем, с Марии. Я единственное, что в проброс социологию предоставлю. Тут Associated Press и NORC провели исследование и выяснили, что подавляющее большинство американцев выражает сомнение в том, что Байден сделал достаточно, чтобы наказать Россию за вот военную спецоперацию. Еще раз, 56% американцев считают, что Байден сделал недостаточно. Байден недостаточно жесток, по мнению американского большинства. Мария, ну, давайте тогда, собственно, с вас, а потом будем подключать наших слушателей. Почему? У вас-то
конечно,
есть ответ?
Конечно, очень хочется задать. Мне, конечно, я в конце тогда уж ответ-то дам, что да. Же я буду. Мне, конечно, хочется задать вопрос, может ли Байден быть жестким, с учетом того, что он не всегда, так скажем, в боевой готовности находится, судя по тем кадрам, которые мы видим, да, и видят рядовые американцы, но применимо ли к нему это слово как жесткость, да, ну, упорство, может быть, да, ну, может быть. Но, тем не менее, да, еще позволю себе проанонсировать, можете подписаться на телеграм-канал Мария Бутина. Что там будет интересного на моем телеграм-канале Мария Бутина? Дело в том, что этот вопрос, почему нас не любят американцы, я сегодня уже задавала молодой аудитории в рамках форума «Лидеры изменений», который сейчас проходит в Нижнем Новгороде. У меня есть заметки, касающиеся их ответов, и я думаю, было бы довольно интересно сравнить это с теми звонками, которые получим мы. Значит, а тем не менее, пока мы ожидаем звонков, и я здесь на вас полностью, Алексей, полагаюсь, хотелось бы пару слов сказать о основной теме нашего эфира, собственно говоря, про глубинное государство. Но я слышала разные интерпретации о том, что же это такое. Кто-то говорит, что это там тайное мировое правительство, кто-то говорит, что это, значит, группы олигархов, которые, значит, на самом деле управляют Соединенными Штатами, неважно, какая партия, даже в нашем эфире, собственно, это звучало, придет к власти, в любом случае всем правят Рокфеллеры и, ну, Ротшильды, это не американцы, не американская семья все-таки, а британская. Бывают такие версии, ну и кто-то высказывает версии, что глубинное государство – это непосредственно бюрократический аппарат, который вне зависимости от того, как происходит, в английском языке это называется словом transition, когда приходит новая партия, происходит смена государственного аппарата. В Соединенных Штатах там даже интересно, есть специальное здание в Вашингтоне, которое, это большое здание в несколько этажей, несколько, там, больше 10 этажей, видела, была там, где туда, так скажем, заезжает вот эта команда по передаче власти от одной партии к другой. Так было, когда, например, Трамп покинул Белый дом, то есть сразу туда заходят демократы, которые обеспечивают смену руководящего состава. И вот чтобы уже новая была администрация собрана, они представляют предложение президенту. Идея интересная, на мой взгляд, но у нее есть свои сложности. Это вот, отвечая, собственно говоря, на вопрос, кто же на самом деле глубинное государство, я сторонник третьей позиции. Я полагаю, что здесь, как бы мы ни меняли верхнюю, так скажем, верхний эшелон чиновников, получается, что в любом случае все остальное, все остальные средние и низший состав остаются прежним. И де-факто получается, что хвост виляет собакой. Готова обосновать свою позицию и рассказать вам, собственно говоря, почему.
Давайте.
Я думаю, что... Давайте.
Да, давайте. Вы сейчас нам все расскажете. Единственное, что мы поговорим со слушателем, услышим его, собственно, версию, за что же нас не любят американцы. 9510566. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Ответ. Меня зовут Иван, мне 33 года, живу в Санкт-Петербурге. Возраст сказал для того, чтобы у вас была возможность отнести меня к молодым или не к молодым, сам уже не знаю, как это делать. По поводу того, почему нас не любят американцы, тут все очень просто. На самом деле американские граждане относятся по-разному. Всегда это сильно зависит от того, каких взглядов они придерживаются. Но почему руководство страны не любит русских, нас, русских? Тут, я думаю, что очень все просто. Они понимают, что наша основная сила там, да, не в том, что у нас много оружия там или еще чего-то, а в том, что мы изобретательные, в том, что мы, значит, из достаточно большого количества, на их взгляд, безвыходных ситуаций находим выходы. И именно поэтому они нас боятся, потому что очень сложно русских задавить, и они об этом знают, и об этом говорит история. Вот. И, ну, так как у них история американского государства, она достаточно маленькая, да, в сравнении там с каким-нибудь, даже не с Россией, да, с большими государствами в плане истории, там, с Индией и с Китаем, да, которых много тысяч лет история насчитывает, они понимают, что, как бы, если русские такое количество лет выжили и смогли, значит, справиться со всеми вызовами, которые история им как бы кидала, да, ага. Значит, они достаточно изобретательные, чтобы, значит, и...
Все, понятно. За изобретательность нас не любят. За изобретательность.
И касательно глубинного государства тоже хотелось бы дать комментарий.
Коротко только, пожалуйста. Да, Иван, пожалуйста.
Да, на самом деле, в силу того, что Америка это капиталистическое государство, там действительно, я считаю, что правят те, кто держит капиталы. То есть деньги... рулит Америкой. Вот так.
Деньги рулят Америкой. Хорошо, спасибо. Большое 9510566, за что нас не любят американцы. Мария, ну прокомментируйте. Вот.
Интересная позиция, да. Конечно, прокомментирую. Ну, во-первых, Ивана я сразу отнесу к молодым, потому что мы с ним ровесники. Угу. Я не имею права по-другому в данном случае поступить, только так. Себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Значит, насчет того, американцы, значит, все же за изобретательность. Да, интересно, что, полагаю, вот в этой версии есть доля правды, потому что действительно, казалось бы, когда уже совершенно нет никакого выхода, да, и страна должна погибнуть, как, в общем-то говоря, они планировали в отношении нас в 90-е годы, да, то есть вроде как не должна была Россия никак подняться с колен, в итоге оказалось, что еще как, и пошла опережающими темпами. Да, есть много проблем в государстве, которые еще предстоит решить, но то, что мы обеспечили себе самостоятельность и возможность существования в качестве серьезной международной силы, вернув в себе былое величие, это безусловно, потому что посмотрите, что сейчас происходит вокруг. То есть, несмотря на тот экономический блицкриг, который нам пытались устроить со стороны Запада теми же санкциями, ну, в общем-то, Россия живет, да, есть проблемы, но их можно решать. К этому, кстати, имеет отношение и мой будущий проект, про который я пока не расскажу, но я надеюсь, что...
Заинтриговали уже, но второй раз упоминание
просто. Это публично. Да. Да, что касается глубинного государства, продолжу все-таки свою позицию, а прокомментирую отдельно позицию Ивана. Да, я слышала такую версию, что якобы всем правит капитал, но вы знаете, что любопытно, если вы почитаете те же мемуары, например, наших дипломатов, то вы увидите, что да, безусловно, капитал оказывает огромное влияние, в состоянии даже развернуть американский корабль, но здесь очень порекомендую вам посмотреть такая штука, интересный сериал, он называется «Здравствуйте, господин министр», это британский сериал, где новый министр приходит, значит, в офис Великобритании и говорит, ну все, вызывает к себе, значит, своего подчиненного, помощника, и говорит, все, сейчас все, будем жить по-новому, будем делать так. Помощник говорит, да-да-да, конечно, господин министр уходит, через 5 минут возвращается и объясняет, почему вот так никак не получится. Поэтому, вот знаете, силу бюрократии не нужно недооценивать, потому что если аппарат не захочет работать, он в состоянии саботировать любое решение сверху, даже если это решение, казалось бы, вот такое административно-волевое. Я полагаю, что это имеет место быть в Америке, но, естественно, я не говорю, что это единственный фактор.
Вот сейчас давайте остановимся на этом. Вот смотрите, да, я понимаю, о чем вы говорите, при этом... Но это же люди, которые, так сказать, принимают решения или не принимают решения, которые участвуют в процессе. Историю с глубинным государством, она получила новый виток с приходом Дональда Трампа. Дональд Трамп упрекал вот этот бюрократический аппарат в том, что он, дескать, противодействует, да, не дает развернуть плечи бедному Трампу, его команде, и вот он, так сказать, вот вбрасывал вот это словосочетание «deep state», глубинное государство. Я просто хочу сказать, а на чем оно держится-то? Вот что лежит в фундаменте? Все же люди... Люди, которые отвечают, которые сидят на местах, ответственны и так далее. Или некий, ну, понятие, что ли, да? Некий такой неписанный, негласный кодекс, на котором, собственно, все держатся, все принимают эти правила игры.
И то, и другое понемножку. Ну, вот смотрите, все, наверное, наслышаны истории так называемых исследовательских центров или think tank в Америке, да? Это организации, которые, в общем-то, якобы общественные, на самом деле тоже тот же RAND, например, институт, да, который очень любит писать против России доклады. Это вообще-то институт стратегического планирования для Соединенных Штатов. Именно там вырабатываются такие тестовые, которые потом могут быть практическими решениями для американской, например, стратегии национальной безопасности. Что интересно, RAND, кстати, был создан специально для выработки передовых технологий для борьбы с Советским Союзом. Они это не скрывают. Можете зайти на их сайт, посмотреть, почитать это. Они вам обоснуют, что целый институт был создан для того, чтобы задавить СССР. Это к вопросу о том, что якобы американцы не сыграли никакой роли в том, да, что СССР остался сам по себе. Да. Нет, не сам по себе, есть внутренние причины, но есть и внешние, и их немало. Значит, интересно, что кто же работает в этих исследовательских центрах, это имеет непосредственное отношение к глубинному государству, потому что туда фактически на время перетекают кадры из того же Пентагона. Эти люди проходят, пересиживают там период, например, другой властной администрации. Ну, например, пришли демократы, туда уходят, значит, те, кто были в команде республиканского президента. Там они спокойно себе получают зарплату и не выпадают из повестки на протяжении нескольких лет, и когда уже снова происходит новая смена, а в США она происходит регулярно, как вы знаете, да, то есть там постоянно республиканцы, демократы, республиканские демократы и так далее. Значит, когда они снова приходят, у них уже готовые, разработанные идеи. Эти люди не засиделись, а были постоянно, так скажем, на острие информационных всевозможных новостей. Вот они заходят и выстраивают свою политику. Поэтому вопрос, внимание, вопрос возникает, да? Если одни, например, республиканцы разрабатывают стратегии для демократов, а потом демократы для республиканцев, вот вам получается круговорот воды в природе, который никогда не прекращается. Единственное, что в этом случае интересует, допустим, тех же американских, значит, исследовательские институты или там вот силовые структуры, которые туда перетекают на время, это сохранность и стабильность государства. Кстати говоря, они только частично существуют за государственное финансирование, а вот здесь у нас, значит, внимание, открывается занавес, и на сцену выходит тот самый крупный и не только бизнес, который сращивается с вот этой сферой, для того, чтобы, прежде всего, если мы говорим о военной сфере, тот же ВПК, чтобы обеспечивать себя постоянно, постоянно государственным заказом, который, как известно, подпитывается ведением войн, в которые Соединенные Штаты любят вмешиваться по всему миру совершенно, значит, бессовестно, абсолютно, и при этом говорят, что это они, значит, там миротворчеством занимаются. На деле мы видим, чем это все заканчивается.
9510566. Мы сегодня спрашиваем вас, почему нас не любят американцы, Соединенные Штаты Америки, не любят Россию и россиян. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Юрий меня зовут.
Да, Юрий, пожалуйста.
Вопрос к уважаемой Марии Бутиной. Она долгое время жила в США. Вот я не знаю такого государства, где бы не рулили деньги, даже на самом примитивном уровне, когда они появились. Я не буду расспрашивать о билдербергах, которые мы все время постоянно высмеивали, относились как к этому, как к теории заговора и конспирологии. Но после их таковища различных сходников случилось в том числе и Украина. Я хочу вас спросить о так называемых неформальных лидерах США, к мнению которых прислушиваются не только в Пентагоне, в Белом доме, но и в Конгрессе. Появилась такая дама, Джанет Луис Йеллен, на которую мы не обратили внимания. Ее предшественница, которая была главой ФРС. И та сейчас является после Стивена Мнучина главой Минфина США. И Стивен Мнучин до нее все время вмешивался в внешнеполитические ракурсы, в том числе и в полемике с Анатолием Антоновым, который часто вызывал на ковер и говорил, и внушал, как нужно вести Россию, в том числе по энергетической повестке. Есть такая организация АМР, бюджетная организация США, которую сейчас возглавляет всем известная Саманта Пауэр. Вот. Есть такая организация «Совет внешних отношений», неформальная организация, в которую входит в том числе глава издания «Нью-Йорк Таймс» Артур Окс Сульцбергер-младший, к мнению которого вот этого совета прислушивается в том числе и Пентагон. Вот какого, на ваш взгляд, вот это и есть представители, в том числе, может быть, какие-то проводники данного глубинного государства, который на самом деле реализует ту повестку, которая соответствует внешнеполитическому сегменту Соединенных Штатов Америки.
Блестящий. Юрий, единственное, что коротко попрошу вас ответить. А на ваш-то взгляд, почему нас не любят американцы?
А я, понимаете, я вдавался в историю, насколько это было возможно, в том числе, когда появились и различные интернет-ресурсы. Но еще в 19 столетии, я опять два просто факта укажу, современный и прошлый. Это воссоздавалось данное государство, в том числе по Конституции, оно является землей обетованной для избранных исключительно.
Да-да, мы говорили, да, град на холме.
И последнее. Недавно умер Збигнев Бжезинский, который открывал дверь ногой, извините меня за такую вульгарность, ко многим президентам Соединенных Штатов Америки. И он заявлял буквально, после 2014 года. Главный приз сейчас Россия, которой надо овладеть и обнулить. И Россия для Америки, в том числе учитывая 19 век и прошлое столетие, всегда была врагом, особенно тогда, когда она назвалась советской. Поэтому не надо строить иллюзии, что на американцев нас оставят в покое, и не только Китай.
Угу. Спасибо большое. Маш, помните, мы в прошлый раз спрашивали аудиторию, следите ли вы за американской повесткой? Вот наш слушатель Юрий, да, так сказать, не просто показал, что следит, а что настолько глубоко в курсе всех происходящих событий, что может одного американца младшего отличить от американца, да, старшего с той же фамилией. Но вот по поводу вот этих персоналей и опять опять мы слышим тезис про деньги, про капитал.
Еще раз, капитал не исключается. Ну, во-первых, Юрию, конечно, большое спасибо за активную позицию и тем, что он все-таки следит за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Это очень важно. Почему? Мы прекрасно с вами понимаем, что стратегический, геополитический противник на сегодняшний день для России – это, безусловно, США. Да, они не оставят нас в покое, у меня несколько другая позиция. Почему? Схожая с нашими слушателями, но я ее немножко позже оглашу обязательно, потому что не хочу влиять на ваше мнение. Но должна сказать, что действительно, я думаю, что никакого компромисса, на компромисс мы не пойдем, к консенсусу мы не придем. Да? То есть это может быть какое-то временное перемирие, которое существовало, но той ценой, которая существовала, это перемирие после развала Советского Союза, мы на него, конечно, больше не готовы. Что хотелось бы сказать по поводу денег? Да, конечно, деньги рулят, заметьте, я их не исключаю из сращивания государственного аппарата с непосредственно бизнесом США. Значит, там, кстати говоря, именно об этом в том числе говорил Трамп. Он говорил, что невозможно разорвать связку того, что тех же, например, демократов сейчас очень активно финансирует военно-промышленный комплекс, раз. И второе, основные спонсоры, например, предвыборной кампании Камалы Харрис были кто? Инфогиганты. Собственно говоря, тогда демократы, кстати, почему-то посчитали, что это они управляют инфогигантами, хотя де-факто все наоборот. Кстати говоря, эту ошибку уже совершил Трамп. Помните, когда он к власти пришел через Твиттер, и все следили за его Твиттером?
Да, потом его забанили, да, за маскулинную риторику.
В конечном итоге эти же социальные сети, которыми он думал, он управлял, в конечном итоге они его, в общем-то говоря, и погубили. Поэтому здесь что принадлежит, да, все ниточки тянутся к капиталу, но капитал возможен к такой власти и его допуск только в том случае, если у нее есть надежная опора. Делать ставки на высшее руководство Соединенных Штатов, с учетом, кстати говоря, достаточно лимитированных возможностей президента США как такового, у него действительно очень ограничены полномочия, и, на мой взгляд, это сильно вредит Соединенным Штатам, потому что де-факто президента ставят. И мне кажется, Байден в каком-то смысле сейчас он так от лап отбился, да, и многих не устраивает его достаточно странные спорадические заявления. Поэтому все-таки где-то вот этот середнячок, сросшийся с деньгами, сросшийся с якобы некоммерческим сектором, который де-факто финансирует отставку временную тех же сотрудников Пентагона, вот, наверное, это где-то там. Да, нет простого ответа. Ответ очень сложный и комплексный. Но я всегда призываю не вдаваться, не упрощать и не уходить в конспирологии просто про крупные семьи, потому что как бы нам с вами, вот как правильно нам сказал наш слушатель Юрий, да, как бы нам не упустить таких серьезных новых игроков и лидеров мнений, просто смотря на тех же Рокфеллеров, да, потому что Рокфеллеры, как вы понимаете, это сейчас уже громадная семья, в которой существует огромное количество противоречий.
Это абсолютно справедливо. Давайте тогда, мы не будем обращать на фон. Очевидно, что за людьми, за сенаторами, за конгрессменами, за многими людьми в американском этом Deep State есть некие силы. Поскольку подтверждение, да, есть только косвенное, может быть, да, и то у аналитиков, кто глубоко погружен в тему. Мы будем говорить о тех, кто на виду. Вот на виду. Я, знаете, о чем подумал? И вообще, так сказать, вот в контексте нашей темы про глубинное государство. Я залез посмотреть сенаторов Соединенных Штатов Америки. Мне стало любопытно, кто из них дольше всех находится на своем посту. Я обнаружил, честно говоря, с удивлением для себя, что некоторые сенаторов Соединенных Штатов Америки находится на своем посту с 70-х годов. Но, правда, там, надо сказать, справедливости ради, что он один такой 75-го года. Но он с 75-го года сенатор. Вы только представьте себе. Кто-то, например, как Чак Грасли из штата Айова, с января 81-го года занимает свое кресло. С января 81-го года. Я еще не родился. Он уже был на своем месте. Ричард Шелби, Алабама, 87-й год. С 87-го года сенатор Соединенных Штатов Америки по сей день. Патрик Лихи, вот тот самый, с 3 января 75-го года. 1975 года. Вот только представьте. И что мы от них хотим, я в этом смысле. Но там половина сенаторов сидят еще со времен Холодной войны. Ну, не половина, но какая-то значительная часть. И они являются лидерами мнения в Сенате. Может быть, это и есть глубинное государство, Мария?
В том числе, и нужно обратить внимание, вот я помню, когда я приехала сдавать экзамены в Соединенных Штатах, я напомню, я там училась в течение 2 лет в магистратуре, я приехала сдавать экзамены в 2015 году, оказалась на одной конференции. И тогда, ну, чтобы вы понимали, общее настроение в США в 2015 году, до того, как начали раскручивать так называемый, да, Russiagate, да, это антироссийскую истерию, тогда позиция была примерно такая: Путин красавчик, Обама тряпка. То есть это 2015 год, причем в рядах и демократов, и республиканцев, то есть это вот Владимир Ильич Респект и так далее. То есть сейчас в это вообще сложно поверить, но тогда это было именно так. Тем не менее, на вот этой конференции, на которой я присутствовала, причем это была штат Флорида, город Санкт-Петербург. Да, у них тоже есть город Санкт-Петербург.
Мария, давайте еще одну сделаем интригу. У нас прямо по курсу новости буквально 20 секунд до новостей, а после них вы расскажете, что же было в американском Санкт-Петербурге. Хорошо?
Петербург, хорошо.
Да. Депутат Госдумы Мария Бутина, впереди новости, не переключайтесь.